Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Илья Харламов и Дарья Чередник. Здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую.
Не знаю, уж пьеса это или не пьеса, или драма на наших глазах разыгрывается. Прямо противоположная информация, во всяком случае, поступает из Гвинеи. Лидер мятежников в этой стране, полковник Мамади Думбуя. Я сразу оговариваюсь, что не гарантирую правильность ударений. Так вот, он объявил, что военные арестовали президента страны Альфу Конде. Возможно, я опять ошибаюсь, но, тем не менее, надо привыкать к этим именам. Сам Думбуя объявил себя главой Национального комитета по сплочению и развитию. Кстати, интересное название, оригинальное. Обычно комитет национального спасения или что-нибудь такое. А здесь вот по сплочению и развитию. А также приостановил действие Конституции, распустил парламент и закрыл внешние границы.
В свою очередь, официальные власти подтвердили, что группа мятежников действительно напала на президентский дворец, но, как заявило Министерство обороны, охрана смогла отразить атаку. На фоне происходящих событий посольство России в Гвинее обратилось к россиянам с призывом не покидать мест своего проживания.
Африканист, преподаватель Высшей школы экономики Николай Щербаков на линии. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Георгиевич, можно я просто про ударение спрошу? Простите, ради бога, мы сейчас по существу будем говорить, но, может быть, просто придется привыкать к имени Мамади Думбуя, если я правильно ударение расставил. Или поправьте.
Я думаю, ну, ударение-то правильно.
Правильно,
у нас,
ну, вот видите.
По французским законам там делается.
Ну да, это понятно, да.
Вот, а привыкать, я думаю, нет смысла.
Нет смысла. Я так, думаю, тогда уже переходим к разговору по существу, да.
Ну, я думаю, что нам лучше запомнить фамилию Конде, который уже достаточно давно у всех на слуху, потому что это замечательный партнер «Русала» и вообще человек, который очень много от нашей страны, так сказать, получает в прямом и переносном смысле. Я думаю, что он сохранит свою власть.
А причина вот этого вот мятежа?
Устали немножечко от Конде в стране. Он обнулился и пошел на очередной срок. Совсем недавно и референдум проводил по известному образцу.
Да? А, это было недавно совсем, да?
Да, да. То есть 20-й год,
некоторое количество поправок, да, и в том числе, да, значит... Да.
Но если его избирают, наверное, интересно. Значит, он пользуется популярностью? Что?
Ну, вы знаете, не все выборы демонстрируют действительное положение дел и поддержку. Выборами можно управлять, как мы знаем.
То есть Гвинея — это тот самый случай, да?
Да.
Поправки, выборы управляемые.
Да.
А скажите, пожалуйста, а что сейчас вообще, ну, в двух словах, хотя я понимаю, что в двух словах невозможно вместить, но представляет из себя политическая и экономическая система Гвинеи?
Ну, лучше начинать с экономики.
Ну, давайте с экономики, да.
Гвинея, да, страна достаточно богатая, с одной стороны, а с другой стороны, молодое очень население, больше 60% моложе 25 лет. Перспективы этого населения туманные, потому что при богатстве природном страна бедная. И поэтому там довольно такая, ну, вялая текущая политическая жизнь идет. Каждый борется за свое. Много политических партий, маленьких совсем по размеру. И такой вот почти вечный президент.
А вот его оппонент Визави Думбуя, который сейчас вот попытался перехватить власть, объявил себя лидером вот этого вот, да, комитета по сплочению и развитию. У него какой уровень поддержки как среди военных, так и среди населения?
Ну, вы знаете, говорить о уровне поддержки среди военных для таких стран — это довольно... Ну, с натяжкой можно, потому что, посмотрите, на 15 миллионов, чуть меньше населения, у них приблизительно 15 тысяч армии. Так что даже если поддержка военных, это не значит, что у него вообще поддержка есть. Зато армия – это одна из немногих организованных таких сил, которые можно, так сказать, распорядиться. И я не думаю, что у них там очень сильная президентская гвардия, которая, так сказать, специально создавалась для защиты в таких ситуациях. Я думаю, что они справятся.
Ну, смотрите, я вот сейчас личное дело... Канде, смотрю, да, ну так он всего с 2010 года президент, всего-то навсего. Всего ничего прошло, да, 11 лет. А референдум, кстати, был 22 марта 2020 года. В Российской Федерации позже был.
Да, да. Вы хотите сказать, кто кого учит?
Нет, нет, что вы, никаких аналогий, никаких аллюзий, нет, нет. Просто не так. За 11 лет неужели мог надоесть? Как-то не верится, что такое может быть?
Да, ну, во-первых, ему немало лет, и, как бы, так сказать, все, как говорится, весь опыт позади уже. Поэтому он не очень много сделал за эти 10 лет, прям скажем. И, так сказать, с колен поднялся он сам скорее, чем страна. Поэтому не очень, так сказать, он теперь дальше нужен. Вот. И плюс к этому, они ведь, вы высчитывали сроки, но вот за время, пока они проводили референдумы, так сказать, начинался этот непонятный третий срок, там все-таки и постреляли, и немножечко людей поубивали, и споры были, и вмешательство всевозможных международных организаций, так сказать, намечалось, потому что это все было сделано, конечно, через силу, через «не могу» и так далее.
А вот реальные оппоненты у него есть? Реальные противники, да, конкуренты, которые могли бы вот сейчас прийти к власти, которые были бы поддерживаемы населением, да, и которые, ну, реально могли бы изменить экономическую ситуацию в стране?
Ну, как я уже сказал, страна, с одной стороны, богатая, с другой стороны, хронически бедная, с очень, так сказать, неграмотным населением. И политическая система этой страны так формировалась мучительно долго и неудачно, что там нет действительной оппозиции. И имен, так сказать, каких-то таких людей, которые бы с ним действительно спорили. Диалло, его противник на последних выборах, попытался вот вести такую политическую борьбу, но не преуспел, прямо скажем. Так что реальной оппозиции, реального противостояния нет.
А вот посмотрите, какая история. Вот Джейкоб Зума, это немножко другая страна, но рядом там, да? Он, кстати, всего 9 лет был президентом, что совсем мало. Так вот, его тут освободили, да, освободили от отбывания наказания в виде 15 месяцев по состоянию здоровья. Но это такой гуманизм, да, в принципе, это тоже человек, ну, не молодой, мягко говоря.
Ну, понимаете, Джейкоб Зума все-таки довольно далеко от Гвинеи находится.
Ну, далековато, да, да. Ну, на одном континенте хотя бы.
Вообще, да. Ну, на континенте у нас есть, вот у нас есть Китай на одном континенте, и Португалия.
Ну, да, 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 тоже.
Евразия. Вот. Но, да, ну, освободить-то освободили, но, тем не менее, когда вы видели, чтобы строго в соответствии с законом президента недавнего сажали, так сказать, так вот прямо
отчетливо? Я вспоминаю... Да, вспоминаю, что там, но запамятовал, что там произошло с египетцем, с Мубараком. Его же, по-моему, тоже сначала посадили, а потом отпустили. Или что,
да,
с ним случилось?
Да, посадили, а предшественника застрелили. С, ну, президентами, да, всякое случается. Мы говорим сейчас о Гвинее, и я думаю, что вот опыт Гвинеи, который, повторяю, много-много всего хорошего, бокситы, железо, там, алмазы, гидроресурсы фантастические. Для Африки это очень важно. Воды много и удобно все.
Но там же китайцы, наверное, пришли или не пришли еще?
Вот, пришли. Вот, они пришли. Нет, они в Африку пришли всюду, и в Гвинее в том числе, и очень активно пришли. Но, тем не менее, они держат Африку впрок. А африканские лидеры, значительная их часть, если не абсолютное большинство, не очень умеют распоряжаться всем тем, что у них есть. Ну, или распоряжаются сугубо для себя. Я не хочу всех в одну, под одну гребенку, но значительное их большинство. Ну, и вот такие люди, как там полковники или кто-то еще, считают, что пора этому положить конец. Но поскольку это не настоящая политическая система, не настоящая политическая борьба, а вот такой вот, так сказать, всплеск, взбрыкивание, происходят вещи, подобные гвинейской.
Вот что сейчас ждет Домбуя после того, как этот мятеж будет подавлен?
Казнь, если его
что,
схватят.
Что его ждет? Да. Ну, во-первых, у него есть великолепная возможность поехать за границу, слава богу, там вокруг есть куда поехать. Да и не только вокруг, но и в другие, на другие континенты может переселиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, обычно в этих странах, ну, так уж решительно не расправляются. Если сразу не расправятся, то могут посадить лет на 15. Потому что, кто знает, может быть, потом опять будет переворот, и опять, так сказать, Дамбуя воспользуется.
Совершенно верно. А может быть, выйдет по УДО. Николай Георгиевич, спасибо. Африканист, преподаватель Высшей школы экономики Николай Щербаков. Правоохранители задержали 5 крымчан. Их считают причастными к повреждению газопровода в селе Перевальное, которое было зафиксировано в конце августа. 23 августа сообщало, что полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По результатам осмотра места происшествия установлено, что повреждение могло произойти вследствие противоправных действий неустановленных лиц на тот момент. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск. Вот теперь прошли задержания. 5 крымчан, как ты уже отметил, задержали. Среди них есть заместитель главы запрещенного в России Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов.
Политический эксперт Владимир Джарало на связи. Владимир Кадымович, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, а вот этот задержанный Джелялов, если он замглавы был Меджлиса запрещенного и задержан в Крыму, он там на легальном или нелегальном, что ли, положении был? Не могу понять.
На совершенно легальном. Так. Дело в том, что официальной должности у него не было, как таковой деятельностью он фактически не занимался. Мы не видели ее, то, что называлось открытой, то есть открытыми контактами. Поэтому, собственно, он мог называть себя, называть любую должность, но, по сути, это само законодательство не нарушало.
А скажите, а что это вообще за история, да? То есть это какая-то диверсия, да, спланированная. А кто за ней может стоять? Могут ли стоять лидеры этого самого упомянутого Меджлиса, да? И в целом, как там ситуация в таком межрелигиозном и межнациональном отношении в Крыму сейчас?
Ну, ситуация складывается следующим образом. Сам теракт произошел буквально на днях, он в достаточной степени неожидан. Взорвана одна из магистралей газопровода местного значения, не регионального. Тем не менее, это, несомненно, диверсионный акт. Поэтому спецслужбы проявили достаточно серьезное рвение в этом плане. И это пришлось еще и на ситуацию, связанную с проведением несколько недель назад, буквально считанное время назад, так называемой крымской платформы, пропагандистско-агрессивного мероприятия, направленного на территориальную целостность России в Киеве. И Нариман Джелялов как раз был виден там, на целом ряде видео списков. Также остальные те, кто упомянуты, некоторые из них достаточно влиятельные люди, местные авторитеты были в крымской татарской общине. Поэтому произошедшее выглядит как, несомненно, очередным диверсионным актом, но в этот раз он стал просто более широко известен. А тот, кто его совершил, в принципе, для нас тоже особого секрета не представляет. Это, конечно же, украинская сторона. Нужно заявить достаточно четко и понятно, что Украина является территорией, с которой осуществляется не просто враждебная деятельность против России, но даже террористические акты. Вот как этот, который произошел, плюс, можно вспомнить, совсем недавний, когда диверсионная группа похищала гражданина на территории России. Поэтому тот, кто это сделал, мы, в принципе, не сомневаемся. Что же может говорить об этой ситуации как таковой? Здесь, пожалуй, более важно то, что произошел после этого протест. Несколько десятков человек прибыли в центр города Симферополя и провели демонстрацию протеста.
Против задержания протест, правильно я понимаю?
Да. У нас не было такого уже, ну, скажем так, уже очень давно, поэтому это выглядит действительно шагом достаточно таким, который привлекает к себе внимание. И здесь мы упираемся в проблему, связанную с тем, что Россия является федеративным государством. У нее очень мощное, серьезное и разветвленное законодательство, которое на практике имеет большую практику, и тем самым можно удовлетворить национальные интересы любой страны, любого народа, входящего в состав России. Достаточно сказать, что после возвращения Крыма в состав России, буквально в смысле, через 3 месяца, президент России подписал ряд указов, направленных на реабилитацию ранее репрессированных народов, к которым относились и крымские татары. В результате подписанных им указов были решены все юридические вопросы, которые выдвигала крымско-татарская общественность на протяжении 20 лет, то есть с момента своего возвращения на территорию Крыма. Вроде бы, казалось бы, ну что еще можно и пожелать. Но все дело в том, что это законодательство должно развиваться, а вот это уже является делом местных властей. Закон есть, дальше уже смотрите, каким образом вы можете его реализовывать. И здесь мы столкнулись с тем, что, к сожалению, крымские власти, по понятным причинам, заняты совершенно другими вещами, а, собственно, многие вещи приходилось решать в экономическом и политическом плане буквально с колес, вопрос с межнациональными отношениями отложили в долгий ящик. Среди крымских татар ситуация, скажем так, достаточно развитая и достаточно сложная. Я могу назвать имя депутата, нынешнего депутата Государственной Думы Руслана Бальбека, крымского татарина, который обладает достаточно серьезным авторитетом среди крымских татар, и его группа пользуется определенным влиянием. Он выступал с такими взглядами, которые среди крымских татар вообще никто никогда и не произносил вслух, имел в виду о поддержке России. Он был тем человеком, который с первого момента сразу же безоговорочно стал на сторону самой России. Могу также упомянуть имя Васфи Абдурахимова, который возглавлял организацию и возглавляет Милиферка. В 2008 году, сразу же после войны на Кавказе, он со своими соратниками, тогда еще находясь в составе Украины, обратились с письмом к российскому руководству с просьбой и предложением принять участие и поддержать крымских татар, что вообще было выглядело в тот момент просто грандиозной сенсацией, к сожалению, не получившей своего воплощения. Но, к сожалению, вот эти все группы, можно упомянуть и группы Нимитулаева, и все организации, к сожалению, мы не видим работы в отношении к ним со стороны местного руководства.
Все понятно, Даш, пожалуйста.
Владимир Кадырович,
извините, что перебиваем,
хочу
времени не хватает.
Уточнить, вы уже сказали, у вас проскочила такая фраза, что вот этот инцидент с этим взрывом газопровода, подрывом, он стал просто вот более известным. Бывали и другие случаи, о которых мы просто не знаем?
И, кстати говоря, да, извините, что вот нет человеческих жертв. Это, наверное, тоже сознательно делается, да, чтобы это как бы выглядело вегетариански более или менее.
Абсолютно верно. То есть смысл состоит в том, что мы на территории Крыма осуществляем подобные диверсионные акты, но пока не трогаем людей, тем самым как бы не доводя до определенного обострения. Только из-за этого. Да, это уже не первый, не последний. Я могу напомнить о том, что в 2016 году на территории, на границе Крыма и России был настоящий бой, в результате которого погибли 2 российских пограничников. Был взрыв, кстати, именно на линии газопровода на южном берегу Крыма 2 годами позже. Задержан неоднократно сообщалось о задержании разведывательно-диверсионных сетей, групп, которые находились на территории Крыма.
Подрывали линии электропередач тоже в свое время.
Ну, это уже было, да, это была знаменитая энергоблокада в 2015 году, которая заставила тогда, собственно, перестроить всю энергетику Крыма. То есть то, что даже с советских времен даже теоретически не предполагалось. Поэтому в этом плане со стороны Украины ведется однозначно агрессивная политика, да еще и подкрепленная такими шагами.
Понятно. Да, если можно, в завершении, да, как-то итог подведем произошедшего.
Да. На мой взгляд, необходимо в данном случае, конечно же, обратить внимание на информационную и национальную политику со стороны местных властей. Она требует определенной стимуляции со стороны Москвы, со стороны центра, так как очевидно, что здесь, к сожалению, мы видим о том, что не тянут пока что местные.
Пока не тянут. Спасибо большое, политический эксперт Владимир Джаралова. Российские атлеты достойно выступили на Паралимпийских играх в Токио. Это заявление сделал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. И в подтверждение его слов выступает медальный зачет. Россияне по итогам состязания заняли 4-е место.
Да, в активе российских спортсменов 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых. Это лучший результат российской паралимпийской сборной за историю выступления на Паралимпиаде. Выше в таблице расположились команды Китая, 96 золотых медалей, Великобритания, 41, и США, 37. Одной медали нам не хватило, чтобы обойти США, одного золота нам не хватило, чтобы обойти США вот в этом медальном зачете.
Давай пообщаемся с заместителем главного редактора «Российской газеты», вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы, президентом Федерации спортивных журналистов России Николаем Долгополовым. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы поздравляем, конечно, да, наших паралимпийцев от всей души. Как вы оцените итоги вот прошедших игр? Ну, понятно, что отрыв у Китая огромный, да, 96 золотых, у России 36, но, тем не менее, все равно показатели очень и очень достойные.
Рожков уже назвал всех паралимпийцев и медалистов, и в первую очередь, героями.
Ну, вы знаете, конечно, результат очень достойный. Я думаю, что тут дело не только в медалях. Боролись везде. Побеждали только там, где можно было. Какие-то, если и бывали скандалы, которые возникали вокруг нашей сборной, не обращали на них внимания. Да, были годы, действительно. Например, в 2012 году в Лондоне, когда занимали второе место, это было вот в общем медальном зачете, но столько медалей, вот как в городе Токио на этой Паралимпиаде, не выигрывали никогда. Я сегодня, признаться, наблюдал и внимательно довольно, удастся ли нашей марафонке Пауковой получить еще одну медаль. Ну, вы знаете, она хорошо сделала свое дело, получила серебро. Я вот думаю, ну а вот разве в том ли дело, какое место заняли наши паралимпийцы? Вы понимаете, ведь для каждого человека, который попал в нашу команду, это не только попадание в Токио, не только медали, почести, но это и доказательство того, что человек сделал то, что было почти невозможно сделать. Он добился успеха, он продвигает вперед свое дело. Посмотрите вообще, как мы...
Он преодолел себя, прежде всего, да, потому что паралимпийцы – это люди себя. Непростые.
Наша коронная любимая фраза «преодоление себя», которая началась, вы знаете, с 92-го года, когда наши, по-моему, были девятыми, представляете, в 96-м – десятыми. Вы понимаете, как идет это по нарастающей? Но я хочу обратить внимание не на медали, а на то, что вот каждая такая победа, да, каждое участие в Паралимпиаде – это и забота о тех товарищах, которые не попали в эту команду паралимпийскую, не попали в сборную, но свои невзгоды, свою боль заглушают тем, что занимаются и прекрасно занимаются спортом. Сейчас абсолютно точно можно сказать, что это не какая-то потемкинская деревня, это не кучка людей, которых вот так опекают и берегут. Это действительно движение спортивное, которое охватило нашу страну. Вы знаете, перед Паралимпиадой новый президент, ну, относительно новый президент Международного паралимпийского комитета, бразилец Парсонс, сказал, что я это не знал, эти цифры. Он сказал, что вот 15% жителей вообще нашего с вами мира – это люди с определенными ограниченными возможностями. Я, кстати, думаю, что он перепутал немножко, может быть не 15, но 10, но каждые десятки. И представляете, вот наконец-то эти люди получили возможность показывать себя. В конце концов, давайте будем откровенны. не только жить вот в тех стесненных условиях, не только просить соседей помочь им вынести их на коляске. Иногда это бывает очень сложно. Вот пока в последнее время не стали строить специальных помостов, входов, выходов для паралимпийцев. Это люди, которые выбиваются, извините, возможно, я кого-то и обижу, но и из бедности благодаря спорту. Понимаете?
Ну да, из бедности и прозябания. Николай Михайлович, извините, еще вот один вопрос. Знаете, да? Принято говорить о чистоте спортсменов, ну, в том числе и паралимпийцев. А судейство чистое было на паралимпиаде, на ваш взгляд?
Вы знаете, все-таки я вот скажу вам так. Ну, какое бы ни было судейство, да, какое бы ни было судейство, дело все-таки не в судьях, а в тех, кого судят. Вот наши ребята были чисты. Во всех смыслах этого слова. Чисты, понимаете? Может быть, где-то прижимали. Но я бы хотел вас спросить, в свою очередь, а есть ли какая-то область в нашей многообразной человеческой деятельности, где к россиянам относятся непредвзято на международной арене? Я, к сожалению, такой области пока не вижу, хотя надеюсь, что мы доживем, и даже я, до того дня, когда вот все эти окопы...
А я назову, Николай Михайлович, возьму на себя риск. Это русский балет. Давайте. Это русский балет, например.
Русский балет.
Но у нас, к сожалению, Николай Михайлович, извините, ради бога, да. К сожалению, время закончилось. Уж о балете
по
точно
балете
нет
не
возможности
говорить.
Да, благодарим вас. Всего вам хорошего, удачи. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
В первых рядах.
Поэтому они ведь, вы вот высчитывали сроки, но вот за время, пока они проводили референдум, так сказать, начинался этот непонятный третий срок, там все-таки постреляли, и немножечко людей поубивали, и споры были, и вмешательство всевозможных международных организаций, так сказать, намечалось, потому что это все было сделано, конечно, через силу, через «не могу» и так далее.
А вот реальные оппоненты у него есть? Реальные противники, да, конкуренты, которые могли бы вот сейчас прийти к власти, которые были бы поддерживаемые населением, да, и которые, ну, реально могли бы изменить экономическую ситуацию в стране?
Ну, как я уже сказал, страна, с одной стороны, богатая, с другой стороны, хронически бедная, с очень, так сказать, неграмотным населением, и политическая система этой страны так формировалась мучительно долго и неудачно, что там нет действительной оппозиции. И имен, так сказать, каких-то таких людей, которые бы с ним действительно спорили. Диалло, его противник на последних выборах, попытался вот вести такую политическую борьбу, но не преуспел, прямо скажем. Так что реальной оппозиции, реального противостояния нет.
А вот посмотрите, какая история. Вот Джейкоб Зум, это немножко другая страна, но рядом там, да? Он, кстати, всего 9 лет был президентом, что совсем мало. Так вот, его тут освободили, да? Освободили от отбывания наказания в виде 15 месяцев по состоянию здоровья. Но это такой гуманизм, да? В принципе, это тоже человек, ну, не молодой, мягко говоря.
Ну, понимаете, Джейкоб Зума все-таки довольно далеко от Гвинеи находится.
Ну, далековато, да, да. Ну, на одном континенте хотя бы.
Да. Да, ну, на континенте у нас есть, вот у нас есть Китай на одном континенте, и Португалия.
Ну, да, тоже.
Евразия. Вот. Но, да, ну, освободить-то освободили, но, тем не менее, когда вы видели, чтобы строго в соответствии с законом президента недавнего сажали, так сказать, так вот прямо отчетливо?
Я вспоминаю... Да, вспоминаю, что там... Но запамятовал, что там произошло с египетцем, с Мубараком. Его же, по-моему, тоже сначала посадили, а потом отпустили. Или что
да, посадили, а предшественника застрелили. Ну, с президентами да. всякое случается. Мы говорим сейчас о Гвинее, и я думаю, что вот опыт Гвинеи, который, повторяю, много-много всего хорошего, бокситы, железо, там, алмазы, гидроресурсы фантастические. Для Африки это очень важно. Воды много и удобно все.
Ну, там же китайцы, наверное, пришли или не пришли еще?
Вот. Пришли. Вот, они пришли. Нет, они в Африку пришли всюду, и в Гвинею в том числе, и очень активно пришли. Но, тем не менее, они держат Африку впрок. А африканские лидеры, значительная их часть, если не абсолютное большинство, не очень умеют распоряжаться всем тем, что у них есть. Ну, или распоряжаются сугубо для себя. Я не хочу всех под одну гребенку, но значительное их большинство. Ну, и вот такие люди, как там полковники или кто-то еще, считают, что пора этому положить конец. Но поскольку это не настоящая политическая система, не настоящая политическая борьба, а вот такой вот, так сказать, всплеск, взбрыкивание, происходят вещи, подобные гвинейской.
Вот что сейчас ждет Домбуя после того, как этот мятеж будет подавлен?
Казнь, если его схватят.
Что его ждет? Да. Ну, во-первых, у него есть великолепная возможность поехать за границу. Слава богу, там вокруг есть куда поехать. Да и не только вокруг, но и на другие континенты может переселиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, обычно в этих странах так уж решительно не расправляются. Если сразу не расправятся, то могут посадить лет на 15. Потому что, кто знает, может быть, потом опять будет переворот, и опять Домбуя воспользуется.
Совершенно верно. А может быть, выйдет по УДО. Николай Георгиевич, спасибо. Африканист, преподаватель Высшей школы экономики Николай Щербаков. Правоохранители задержали 5 крымчан. Их считают причастными к повреждению газопровода в селе Перевальное, которое было зафиксировано в конце августа. 23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По результатам осмотра места происшествия установлено, что повреждение могло произойти вследствие противоправных действий неустановленных лиц на тот момент. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск. Вот теперь прошли задержания. 5 крымчан, как ты уже отметил, задержали. Среди них есть заместитель главы запрещенного в России Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов.
Политический эксперт Владимир Джарало на связи. Владимир Кадымович, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, а вот этот задержанный Джелялов, если он замглавы был Меджлиса запрещенного и задержан в Крыму, он там на легальном или нелегальном, что ли, положении был? Не могу понять.
На совершенно легальном. Так. Дело в том, что официальной должности у него не было. Как таковой деятельностью он фактически не занимался. Мы не видели ее, то, что называлось, открытой. То есть открытыми контактами. Поэтому, собственно, он мог называть любую должность, но, по сути, это само законодательство не нарушало.
А скажите, а что это вообще за история? Да? То есть это какая-то диверсия, да, спланированная. А кто за ней может стоять? Могут ли стоять лидеры этого самого упомянутого Меджлиса? Да? И в целом, как там ситуация в таком межрелигиозном и межнациональном отношении в Крыму сейчас?
Ситуация складывается следующим образом. Сам теракт произошел буквально на днях, он в достаточной степени неожидан. Взорвана одна из магистралей газопровода местного значения, не регионального. Тем не менее, это, несомненно, диверсионный акт. Поэтому спецслужбы проявили достаточно серьезное рвение в этом плане. И это пришлось еще и на ситуацию, связанную с проведением несколько недель назад, буквально считанное время назад, так называемой крымской платформы, пропагандистско-агрессивного мероприятия, направленного на территориальную целостность России в Киеве. И Нариман Джелялов как раз был виден там, на целом ряде видео списков. Также остальные те, кто упомянуты, некоторые из них достаточно влиятельные люди, местные авторитеты были в крымско-татарской общине. Поэтому произошедшее выглядит как, несомненно, очередным диверсионным актом, но в этот раз он стал просто более широко известен. А тот, кто его совершил, в принципе, для нас тоже особого секрета не представляет. Это, конечно же, украинская сторона. Нужно заявить достаточно четко и понятно, что Украина является территорией, с которой осуществляется не просто враждебная деятельность против России, но даже террористические акты. Вот как этот, который произошел, плюс, можно вспомнить, совсем недавний, когда диверсионная группа похищала гражданина на территории России. Поэтому тот, кто это сделал, мы, в принципе, не сомневаемся. Что же может говорить об этой ситуации как таковой? Здесь, пожалуй, более важно то, что произошел после этого протест. несколько десятков человек прибыли в центр города Симферополя и провели демонстрацию протеста.
Против задержания протест, правильно я понимаю?
Да. У нас не было такого уже, ну, скажем так, уже очень давно, поэтому это выглядит действительно шагом достаточно таким, который привлекает к себе внимание. И здесь мы упираемся в проблему, связанную с тем, что Россия является федеративным государством. У нее очень мощное, серьезное и разветвленное законодательство, которое на практике имеет большую практику и тем самым можно удовлетворить национальные интересы любой страны, любого народа, входящего в состав России. Достаточно сказать, что после возвращения Крыма в состав России, буквально в смысле, через 3 месяца, президент России подписал ряд указов, направленных на реабилитацию ранее репрессированных народов, к которым относились и крымские татары. В результате подписанных им указов были лишены все юридические вопросы, которые выдвигала крымско-татарская общественность на протяжении 20 лет, то есть с момента своего возвращения Крыма. Вроде бы, казалось бы, ну что еще можно и пожелать. Но все дело в том, что это законодательство должно развиваться, а вот это уже является делом местных властей. Закон есть, дальше уже смотрите, каким образом вы можете его реализовывать. И здесь мы столкнулись с тем, что, к сожалению, крымские власти, по понятным причинам, заняты совершенно другими вещами, а, собственно, многие вещи приходилось решать в экономическом и политическом плане буквально с колес, вопрос с межнациональными отношениями отложили в долгий ящик. Среди крымских татар ситуация, скажем так, достаточно развитая и достаточно сложная. Я могу назвать имя депутата, нынешнего депутата Государственной Думы Руслана Бальбека, крымского татарина, который обладает достаточно серьезным авторитетом среди крымских татар, и его группа пользуется определенным влиянием. Он выступал с такими взглядами, которые среди крымских татар вообще никто никогда и не произносил вслух, имелось в виду о поддержке России. Он был тем человеком, который с первого момента сразу же их безоговорочно стал на сторону самой России. Могу также упомянуть имя Васфи Абдурраимова, который возглавлял организацию и возглавляет Милифирка. В 2008 году, сразу же после войны на Кавказе, он со своими соратниками, тогда еще находясь в составе Украины, обратились с письмом российскому руководству с просьбой и предложением принять участие и поддержать крымских татар, что вообще было выглядело в тот момент просто грандиозной сенсацией, к сожалению, не получившей своего воплощения. Но, к сожалению, вот эти все группы, можно упомянуть и группы Нимитулаева, и все организации, к сожалению, мы не видим работы в отношении к ним со стороны местного руководства.
Все понятно, Даша, пожалуйста. Владимир Кадымович,
хочу
вот
тут уточнить, вы уже сказали, у вас проскочила такая фраза, что вот этот инцидент с этим взрывом газопровода, подрывом, он стал просто вот более известным. Бывали и другие случаи, о которых мы просто не знаем?
И, кстати говоря, нет человеческих жертв. Это, наверное, тоже сознательно делается, да, чтобы это как бы выглядело вегетариански более или менее.
Абсолютно верно. То есть смысл состоит в том, что мы на территории Крыма осуществляем подобные диверсионные акты, но пока не трогаем людей, тем самым как бы не доводя до определенного обострения. Только из-за этого. Да, это уже не первый, не последний. Я могу напомнить о том, что в 2016 году на территории, на границе Крыма и России был настоящий бой, в результате которого погибли 2 российских пограничников. Был взрыв, кстати, именно на линии газопровода на южном берегу Крыма 2 годами позже. Задержан неоднократно сообщалось о задержании разведывательно-диверсионных сетей, групп, которые находились на территории Крыма.
Подрывали линии электропередач тоже в свое время.
Это была знаменитая энергоблокада в 2015 году, которая заставила тогда, собственно, перестроить всю энергетику Крыма. То есть то, что даже с советских времен даже теоретически не предполагалось. Поэтому в этом плане со стороны Украины ведется однозначно агрессивная политика, да еще и подкрепленная такими шагами.
Понятно. Да, если можно, в завершение, да, как-то итог подведем произошедшего. Да.
На мой взгляд, необходимо в данном случае, конечно же, обратить внимание на информационную и национальную политику со стороны местных властей. Она требует определенной стимуляции со стороны Москвы, со стороны центра, так как очевидно, что здесь, к сожалению, мы видим о том, что ну, не тянут пока что местные.
Пока не тянут. Спасибо большое, политический эксперт Владимир Джаралова. Российские атлеты достойно выступили на Паралимпийских играх в Токио. Это заявление сделал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. И в подтверждение его слов выступает медальный зачет. Россияне по итогам состязания заняли 4-е место.
Да, в активе российских спортсменов 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых. Это лучший результат российской паралимпийской сборной за историю выступления на Паралимпиаде. Выше в таблице расположились команды Китая, 96 золотых медалей, Великобритания, 41, и США, 37. Одной медали нам не хватило, чтобы обойти США, одного золота. Золота нам не хватило, чтобы обойти США вот в этом медальном зачете.
Давай пообщаемся с заместителем главного редактора «Российской газеты», вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы, президентом Федерации спортивных журналистов России Николаем Долгополовым. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы поздравляем, конечно, да, наших паралимпийцев от всей души. Как вы оцените итоги вот прошедших игр? Ну, понятно, что отрыв у Китая огромный, да, 96 золотых, у России 36, но, тем не менее, все равно показатели очень и очень достойные.
Рожков уже назвал всех паралимпийцев и медалистов, и в первую очередь, героями.
Ну, вы знаете, конечно, результат очень достойный. Я думаю, что тут дело не только в медалях. Боролись везде. Побеждали только там, где можно было. Какие-то, если и бывали скандалы, которые возникали вокруг нашей сборной, не обращали на них внимания. Да, были годы, действительно. Например, в 2012 году в Лондоне, когда занимали 2-е место, это было вот в общем медальном зачете, но столько медалей, вот как в городе Токио на этой Паралимпиаде, не выигрывали никогда. Я сегодня, признаться, наблюдал и внимательно довольно, удастся ли нашей марафонке Пауковой получить еще одну медаль. Ну, вы знаете, она хорошо сделала свое дело, получила серебро. Я вот думаю, ну а вот разве в том ли дело, какое место заняли наши паралимпийцы? Вы понимаете, ведь для каждого человека, который попал в нашу команду, это не только попадание в Токио, не только медали, почести, но это и доказательство того, что человек сделал то, что было почти невозможно сделать. Он добился успеха, он продвигает вперед свое дело. Посмотрите вообще, как мы...
Он преодолел себя, прежде всего, да, потому что да, паралимпийцы – это люди себя. Непростые.
Наша коронная любимая фраза «преодоление себя», которая началась, вы знаете, с 92-го года, когда наши, по-моему, были 9-ми, представляете, в 96-м – 10-ми. Вы понимаете, как идет это по нарастающей? Но я хочу обратить внимание не на медали, а на то, что вот каждая такая победа, да, каждое участие в Паралимпиаде – это и забота о тех товарищах, которые не попали в эту команду паралимпийскую, не попали в сборную, но свои невзгоды, свою боль заглушают тем, что занимаются и прекрасно занимаются спортом. Сейчас абсолютно точно можно сказать, что это не какая-то потемкинская деревня, это не кучка людей, которых вот так опекают и берегут. Это действительно движение спортивное, которое охватило нашу страну. Вы знаете, перед Паралимпиадой новый президент, ну, относительно новый президент Международного паралимпийского комитета, бразилец Парсонс, сказал, что, я это не знал, эти цифры,
Он сказал, что вот 15% жителей вообще нашего с вами мира – это люди с определенными ограниченными возможностями. Я, кстати, думаю, что он перепутал немножко. Может быть, не 15, но 10, но каждые десятки. И представляете, вот наконец-то эти люди получили возможность показывать себя. В конце концов, давайте будем откровенны. Не только жить вот в тех стесненных условиях, не только просить соседей помочь им вынести их на коляске. Иногда это бывает очень сложно, вот пока в последнее время не стали строить специальных помостов, входов, выходов для паралимпийцев. Это люди, которые выбиваются, извините, возможно, я кого-то и обижу, но и из бедности благодаря спорту. Понимаете?
Ну да, из бедности и прозябания. Николай Михайлович, извините, еще вот один вопрос. Знаете, да? Принято говорить о чистоте спортсменов, ну, в том числе и паралимпийцев. А судейство чистое было на Паралимпиаде, на ваш взгляд?
Вы знаете, все-таки я вот скажу вам так. Ну, какое бы ни было судейство, да, какое бы ни было судейство, дело все-таки не в судьях, а в тех, кого судят. Вот наши ребята были чисты. Во всех смыслах этого слова. Чистый, понимаете? Может быть, где-то прижимали. Но я бы хотел вас спросить, в свою очередь, а есть ли какая-то область в нашей многообразной человеческой деятельности, где к россиянам относятся непредвзято на международной арене? Я, к сожалению, такой области пока не вижу, хотя надеюсь, что мы доживем. И даже я до того дня, когда вот все эти оковы...
А я назову, Николай Михайлович, возьму на себя риск. Это русский балет. Давайте. Это русский балет, например.
Русский балет.
Но у нас, к сожалению, Николай Михайлович, извините, ради бога, да. К сожалению, время закончилось. Уж о балете точно нет возможности говорить. Да, благодарим вас. Всего вам хорошего, удачи. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
В первых рядах.